Развеяр окреп. Правда, вместо хлеба теперь раздавали сухари, но зато крепкие и вкусные. Да и суп варили жирный. Развеяр наедался не всегда. Он стал прожорлив от тяжелой работы. А может быть, от того, что пустился в рост? А в том, что он рос, не было сомнений. Вытягивался, раздавался в плечах и будто расширялся изнутри. Работал ли он на веслах или лежал в гамаке, или сидел у борта, подставив лицо ветру, он постоянно видел картинки, четкие, яркие. Он видел лес, похожий на лабиринт из многих комнат. Ветки образовывали свод, а стволы и лианы, кустарники с мясистыми листьями, были непроходимы, как стены. Человек, не зная леса, терялся в нем за минуту. Но Развеяр в своих воспоминаниях был жителем этого дома и знал его как ладонь. Вечером под сводами загорались светляки, бледно-голубые, зеленоватые, матово-белые. Каждый листок отбрасывал тени по числу огней. В мыслях своих Развеяр лежал на берегу крохотного озерца и смотрел на светлячка, зависшего на паутинке. Светлячок был самкой, готовился отложить яйца и потому медленно менял цвет от зеленого к розовому через многие опаловые оттенки. Море говорило водой и ветром, скрипом снастей, ударами весел. Развеяр, бывало, так погружался в мечты, что только грубый тычок мог вернуть его к реальности. Он греб и ел, лежал в вонючем трюме, покачиваясь в гамаке и слушая храп. Он мысленно поднимался по двум каменным ступенькам, проходил через прохладные сени, открывал дверь. Бывало, что дом пустовал, только завернутый в тряпочку чугунок стоял на столе, приглашая пообедать. А случалось, что его встречали отец или мать, или бабка, или все сразу. А еще, бывало, приходила с дядькиной половиной двоюродная сестра, рыжая, как белка. Иногда Развеяру становилось нехорошо. Его знобило, и ворочался ужин в животе. Тогда ему виделись языки пламени и черный дым. Горел дом, и горела вся деревня. А кто их поджег, Развеяр не мог вспомнить. От страха он бросился в лес и там бродил много дней, питаясь улитками, грибами и ягодами, пока его не подобрали проезжие чужие люди и не продали через несколько месяцев хозяину Аглю. Где это было? Что за лес? Где искать отца, если он уцелел, и дядьку, если его не убили? Тем временем чешуя, быстрая и легкая галера, бежала все дальше и дальше, на запад. Все чаще набегали тучи, ночи делались прохладнее. Развеяр понемногу излечивался от задумчивости. Теперь он больше размышлял, чем грезил. Его ладони покрылись жесткими, как дерево, мозолями. Он понемногу стал водиться с остальными гребцами. Не дружил, конечно, но и не дичился, как поначалу. Оказалось, что сидеть в кружке с другими, слушать разговоры, иногда вставлять слово и смеяться вместе со всеми, не только весело, но и очень полезно. Эти люди знали больше, чем обычно говорили. Но Развеяр научился по крошечным оговоркам достраивать невысказанное. Половина гребцов давно плавала с Арви и Лу. Другая пришла на галеру только на этот рейс. Все были вольны на уговоре. Все остались довольны оплатой рейса, и только двое собирались сойти с чешуи в порте Фер. Галера побывала в опасном деле. О нем вспоминали с гордостью, но вслух не говорили, а спрашивать напрямую Развияр не решался. Его почему-то считали рабом. Развияр не спешил никого разубеждать. Он смотрел на себя со стороны и видел ушастого с растрескавшимися губами большеротого подростка. Ясно, зачем его подобрали Арви и Лу. Гребца-новичка не пришлось покупать на рынке Мирты, и ему не надо платить по уговору. Но что с ним будут делать дальше? Что делал бы Развияр, будь он Арви, и рассуждай, как он? Продать дармового раба на рынке в большом городе. Вот что первым делом должно прийти капитану в голову. Гребец из подростка плохой, даром что окреп по дороге, но молодой, здоровый, грамотный. За вырученные деньги можно нанять по уговору троих взрослых мужчин. Так, наверное, рассуждали прочие гребцы. Они давно решили судьбу Развияра. Его продадут в Фер и на вырученные деньги наймут людей вместо тех, кто пожелал уйти с галеры. Совсем недавно Развияр готов был попросить предательского медного короля о новом добром хозяине. Теперь ему неприятно было об этом думать. Во-первых, потому что шутка старика не забылась и не простилась. Во-вторых, Развияр теперь вспомнил, что не всегда был в рабстве, и то, что прежде казалось естественным, теперь пугало и возмущало. Хорошо бы сбежать, как только они прибудут в Фер. Правда, Развияр, будь он на месте Арви, предвидел бы такой поворот и присмотрел бы за мальчишкой. Капитан не дурак, среди моря деваться некуда. Развияр уже тонул однажды, хватит, наплавались. Уж лучше в рабство. На горизонте показалась земля. Развияр обрадовался, но оказалось, что это всего лишь остров, Тыр, безлюдный и безводный. Можно было обойти его с юга, так Арви и Лу обычно и делали. Но при юго-западном ветре, а он держался уже несколько дней, удобно было обойти Тыр с севера, и именно этого очень хотелось команде. «Пойдем через воды Империи?» — скептически спросил Лу. «Мы пустые», — возразил Арви. «Что нам?» И галера повернула на северо-восток. Близился конец плавания. Попутный ветер гнал чешую в порт. Гребцы отдыхали больше обычного, играли, отсыпались. Так прошло два дня, и Лу заметно повеселел, и остров Тыр, полоска на горизонте, все дальше утягивался за корму. На третий день дико закричал вахтенный, показывая на небо. С севера приближались три точки. Сперва Развияру показалось, что это птицы. Потом он понял свою ошибку. Птицы не могут быть такими огромными и летать так быстро. Через минуту, когда три крылатые тени закружили прямо над кораблем, Развияр уверился, что это все-таки птицы. Это крыламы, которых он не видел никогда в жизни, но много раз читал их имя на борту корабля. На спине у каждой птицы сидели три человека. В борт вонзилась короткая толстая стрела. «Гребцы в трюм!» — рявкнул Арви. «Матросы, спускать парус! Ложиться в дрейф!» Через мгновение Развияр, затиснутый в потной толпе, оказался уже внизу, под палубой. Он слышал, как спускали парус, как нервно командовал капитан, видел, как расхаживают по палубе тяжелые сапоги Лу. В трюме молчали. —